Прости, Саша. Не для того я замуж выходила, чтобы тебе сиделкой быть.
1919 год. Мне 35. Моя комната в Ялте. Косое окно, белые стены.
Прости, Саша.
От меня ушла жена. Ушла, а я как лежал, так и лежу. На кровати. В белом гипсовом панцире. У меня туберкулез позвоночника. Единственный способ лечения – неподвижность. Полная. Лежать надо несколько лет. Жену мою можно понять. Я сам бы от себя сбежал, если бы мог. Однако единственно доступный мне способ движения – ползать глазами по белой пустыне потолка. И думать, думать, думать. Ведь тогда в Смоленске снег такой же был, белый. Мне было 7, когда я понял, как надо летать. Раньше-то я веники банные привязывал к рукам. Махал-махал, но как-то не взлеталось. А тут вдруг осенило спрыгнуть с крыши, без всяких крыльев-веников, но с очень-очень сильной верой в полет. Я ясно так почувствовал. Получится. И вот стою на крыше сарая, на самом краю. Страшно. Но вера во мне такая, что не могу не полететь. Ну, я и шагнул в пустоту. Спустя мгновение удар, снег в глазах и во рту и огненная боль в спине. Что-то вынес я из того детского опыта. Травму позвоночника, которая, скорее всего, и стала причиной моей сегодняшней болезни. И ощущение подъемной силы духа. Наивное, конечно, но очень-очень сильное. Чувствую, что кроме как на эту силу, надеяться мне просто не на что. Так я и пролежал 3 самых страшных года гражданской войны. В Крыму был голод, мор, террор, белый, красный. Меня, впрочем, обошло стороной. С закованным в гипс калекой просто никто не стал возиться. Но главное, меня спасла Марго, сестра милосердия, моя сиделка. Потом она стала моей женой, у нее счастливая рука. Когда она перепечатывает мои рукописи, их в любое издательство берут. А тогда в Ялте она записывала мои стихи, приносила книги. Лежа в гипсовом коконе, я очень-очень много читал, учил языки, вообще учился всему, чему только мог. Мыслил, представлял себе, вот я встаю, вот я иду, а вот плыву в морских глубинах, гоняюсь за рыбами, играю с дельфинами и не задыхаюсь. А вот лечу, без крыльев, без моторов, так, как во сне летают. Ни жизнь, ни смерть, анатомический жених, голова профессора Дойля, человек-амфибия. Мои книги, эти и многие другие, в 20-х разлетались на ура. Их переводили на другие языки. Их продавали на черном рынке наравне с хлебом, дровами и сахаром, главной валютой тех голодных лет. Это уж потом, в 30-х, фантастику искоренили, как жанр, как класс. Вот Константин Федин на съезде писателей так и сказал.
Советскому человеку расхотелось мечтать о будущем. Он полностью сосредоточился на победах советского народа в настоящем.
Все хлопали. А я поднялся на трибуну и заявил, что если не мечтать, то не бывать науке, прогрессу, человеку не бывать. Не взлетать. Вы слышите? Все думали, меня поставят к стенке, а у меня опять открылся туберкулез. И все годы нового террора я вновь провел в броне из гипса, в мыслях, в мечтах. А после снова ставил себя на ноги, учился заново ходить и жить заодно. Мне было тогда сильно за 50. Перед войной известные ученые вступились за меня и за фантастику. Меня стали опять печатать. Ариэль. Роман о человеке летающем я написал в 40-м, а в 42-м я умер. В детском селе под Ленинградом, в немецкой оккупации зимой, от голода. Вас, может быть, интересует, что происходит в момент, когда разум или душа покидает оболочку тела и все такое. Ничего не скажу. Во-первых, как всем известно, я атеист. во-вторых, сами узнаете однажды. Тогда-то и проверите подъемную силу духа своего собственного. Александр Беляев, писатель, один из основоположников советской научной фантастики.